папа не имел жалости к преступникам и поручил епископу предать их смерти. Поэтому в июле того же года, в первый день месяца, еретики поступили в руки светской власти. На всех колокольнях города заливались колокола, обреченных поместили на повозку, там же находились палачи, вокруг стражники, так волоклись по площадям города и на каждой площади раскаленными щипцами разрывали им члены. Маргариту сожгли первой на глазах Дольчина, который должен был смотреть, как ее жгут. У него не изменилась ни одна черта лица, точно так же, как он не дрогнул под пытками каленым железом. И так продолжали двигаться по городу, а палачи всякий раз накаляли свои орудия в котлах пахных пылающих угольев. Дольчин вынес все мучения и не проронил ни звука. Только когда ему отнимали нос, сотрясся всем телом, а когда рвали щипцами детородный орган, он испустил глубокий вздох, похожий на мычание. Его последние слова были непримиримы. Он заявил, что воскреснет в третий день. После этого он был сожжен, а пепел развеяли по ветру. Я закрыл рукопись непослушными трясущимися руками. Дольчин был во многом виноват, я знал это, но казнь, которой его подвергли, была слишком ужасна. И на костре он выказал, что твердость мученика или закоснелость проклятой души. Я до того был близок к наваждению, что на лестнице, поднимаясь в библиотеку, вдруг осознал, что уста мои шевелятся, шепча те слова об экстатическом восторге, которые я некогда читал у святого Гильдегарды. «Сие слагается пламя из дивного свечения, из внутреннего сияния и из огненного пылания. Однако дивное свечение палит, пока не ослепнешь, а огненное пылание жжет, пока не сгоришь». Вставали в памяти и у Бертинова речи о кровавом горении любви. И это видение сливалось с образом Дольчина на его костре, а образ Дольчина с образом красавицы Маргариты. И опять мною овладело то же беспокойство, которое было в церкви. Я запретил себе думать обо всем этом и полной решимости вступил в библиотеку «Лабиринт». Я впервые входил в библиотеку один. Бегающие по полу продолговатые тени от фонаря казались такими же страшными, как вчерашние призраки. Больше всего я боялся наткнуться на какое-нибудь новое зеркало, ибо такова уж магия зеркал. Даже когда знаешь, что это только зеркала, они все равно пугают. В то же время я не пытался понять, где я, куда мне идти. Я не боялся той комнаты, в которой курится дурман и родятся видения. Я был как в лихорадке и шел, не зная, куда мне надо. При этом, как оказалось, далеко от входа я не ушел, так как через некоторое время, завершив круг, снова увидел перед собой семиугольную комнату с лестницей. В ней, на одном из столов, я заметил кучу книг, которых, по-видимому, вчера не было. Я догадался, что это тома, собранные Малахией в скриптории, но еще не расставленные по местам. Я не понимал, далеко ли нахожусь от комнаты с воскурениями, но голова моя кружилась и тяжелела. Надо думать все-таки от дурманных ароматов, хотя может статься, что дело было в тех чувствах и мыслях, коими я был переполнен. Я стал листать богато иллюстрированную книгу, изготовленную по миниатюрам судя, где-нибудь в монастырях самого крайнего севера Европы. И сразу же был потрясен, увидев на первой странице в начале перед текстом Евангелия от апостола Марка изображение льва. Это, несомненно, был лев, хотя львов во плоти и крови я не видел никогда, но миниатюрист, конечно, в точности воспроизвел его телосложение, вдохновясь созерцанием местных львов, поскольку Иберния, Ирландия, как мы знаем, населена чудовищными животными. Я воочию убедился, что он и зверь, это сообщает и физиолог, собрал в себе все самое жуткое и в то же время все самое величественное. Поэтому его изображение наводило на мысли и о враге рода человеческого, и в то же время о Господе нашем Иисусе Христе. И я не мог догадаться, какой символический ключ следует применять к этой миниатюре, и весь трясся отчасти со страху, отчасти из-за ветра, проникавшего через амбразуры стен. У льва вся пасть была усеяна острейшими клыками, а голова одета в броню, как головы змей.